Всем привет! Это подкаст Boxing Day, предпраздничный подкаст Boxing Day. Да, у нас уже тоже новогоднее, рождественское настроение. Ну, к сожалению, сейчас живем в такое время, что запах мандарин услышат, к сожалению, не все. Вот. Дмитрий Липский, Иван Громиков в патронном подкасте. Значит, сегодня мы говорим о матчах, которые вот о Boxing Day, о матчах, которые будут состояться в этот праздничный период. Ну и вместе с тем, конечно, ответим на вопросы наших горячо любимых патронов, а их насобиралось тоже немало. По поводу нашего подкаста, вернее, по поводу нашей тематики, касаемо вот этого новогоднего периода, ну, мы, наверное, остановимся на темах главных интриг, что может определиться или что может не определиться, на какие матчи стоит также обращать внимание. Вот, ну, погнали. Давай, Вань, начнем. Начнем мы, наверное, давайте с зоны вылета мы начнем, потому что о лидерах мы говорим много, а, в общем, о том, что происходит на дне турнира и таблицы, говорим мы чуть-чуть реже. Ну, в первую очередь, почему-то, когда мы говорим о зоне вылета, первая команда, да, с которой сейчас ассоциируется это словосочетание, ну, в общем, это Арсенал. И Сэм Аллардайс в последнем же интервью тоже, когда его спросили, считаете ли вы, что Арсенал – это команда, которая будет бороться за выживание, он, ну, наверное, тоже начались какие-то mind games. Но, в общем, Биг Сэм так хорошо потроллил, ну, как мне кажется, Арсенал. Но, тем не менее, никуда от этого не деться. Я вот, давай мы, наверное, начнем потом вот с Арсенала. У них очень такой горячий, как мне кажется, вот этот период. То есть сначала мы начинаем, он начинается для Арсенала с матча домашнего против Челси. Важная игра. После этого, опять-таки, матч с прямыми соседями, конкурентами из Брайтона 29 числа. И уже после Нового года Арсенал встретится с еще одним конкурентом. Ну, во всяком случае, так как считает сам Биг Сэм, это Вестбром. Вань, ты по методологии Артета сколько даешь Арсеналу процентов, не проиграешь, что он не проиграет в этих матчах?
Я не знаком с этой методологией, поэтому я не могу назвать точную цифру. Ну, ты знаешь, Арсенал претендент, ли он на вылет, как-то с одной стороны неловко говорить, с одной стороны похоже это вроде бы на шутку, на какой-то троллинг, со стороны другой, ну, они играют именно так. Это не то, что команда как-то ей не везет, она теряет очки, либо у нее конкретно сейчас отрезок плохой. Арсенал так играет с самого начала сезона. Это даже не случай, как был у Челси, когда они стали чемпионами, потом шли на 15-м месте, Мауриньо уволили, но все равно ты знал, что это сильная команда, там, с сильными футболистами, они недавно чемпионами были, и там можно было говорить о том, что, знаешь, они там не используют свои шансы, они играют ниже своих возможностей, а смотришь сейчас на Арсенал, и есть ощущение, что они играют вот они занимают то место, на которое они играют, именно так, как они выступают в этом сезоне. Если бы это была какая-то команда с другим названием, никто бы, если бы это был Ньюкасл или Брайтон, никто бы даже не делал там скидку на какое-то невезение. Я особого невезения у Арсенала не замечаю. Вот их четвертьфинал с Манчестер Сити в Кубке Английской Лиги. Да, Манчестер Сити один гол забил из офсайда, другой гол — это была ошибка арбитра, но ты смотришь на этот матч, и ты понимаешь, что Арсенал не знает, что он делает на поле, они не знают, как забивать ворота Манчестер Сити. Им один раз это удалось благодаря, в принципе, индивидуальным действиям Мартинелли. И затем они продолжают делать то же самое. Это не приводит ни к какому результату, ни к каким моментам. И говорить, что им не повезло, когда на самом деле Манчестер Сити сыграл просто, ну, то, что в полсилы, но сыграл не на максимуме и очень комфортно победил. Забил то, что забивалось, и не видел смысла как-то создавать намного
Я
больше
вот просто
моментов.
Я вот по поводу матча Арсенала с Ман-Сити, я вот меня в этот день вырубило, я вот лег спать где-то часов 8 вечера, на утро просыпаюсь, смотрю, а счет не видел, но вижу как бы в заголовках интервью Артета, и вот он там, в общем, говорит, что, мол, там не забили, тут пропустили с офсайда, не повезло, в общем, ну, короче, нам фатально не везет. Ну, я так, знаешь, думаю, ну, блин, ну, наверное, реально, вот мы же старались, но, ну, где-то не вывезли, опять где-то там, и, ну, как какой-то левак, там команда, наверное, выложилась. Тут расчет 1-4, ребята, ну куда? Ну 1-4, ну то есть, ну какое мне везение? Мы говорим, когда одна команда забивает 4 мяча, другая 1. Это ж не вопрос, что где-то там тут-сюда,
бывает
два
такое,
туда.
да, что...
Ну,
знаешь, бывает там какой-то момент переломный случается, там из-за ошибки арбитра, ну и потом меняется характер встречи. Такое бывает, но это не та история совершенно. С переломным моментом скорее был гол Арсенала, который из ничего пришел, и после этого Арсенал где-то минут 15 выглядел адекватно. То есть он там прессинговал соперника, не настолько было с ним легко играть. А потом все вернулось на круги своя, я не понимаю тоже, о чем вообще говорит Артета. То есть о каком невезении, ну если он всерьез по XG оценивает результаты команды. Понимаешь, по XG иногда
так
такие
XG
бывают.
Там против него, так XG ж против него, потому что команда ж ничего не
да.
создает. Это может он берет какие-то котировки букмекеров, может он увлекся тотализатором, что он оттуда черпает информацию, не знаю. Ну давай пройдемся еще раз по календарю. Ну матчи с Челси, они однозначно андердоги, хотя Челси не сказать, чтобы тоже там прям сильно впечатляет. Ну тем не менее, ну, во всяком случае, я Челси вижу однозначным фаворитом и не выиграть для Челси будет это реальная потеря очков.
Ты, да, вот обычно смотришь же там в календаре на ближайшие матчи и обращаешь внимание сразу на поединки больших команд, они как-то всегда в глаза бросаются, но на этот раз смотришь Арсенал-Челси, вообще нет ощущения, что это какой-то большой поединок. Ну, Арсенал вообще не выглядит большой командой, к сожалению. К сожалению, были надежды, что хотя бы они в таких статусных встречах будут, как в прошлом сезоне, немного прыгать выше головы. Но и этого мы сейчас не видим. И гораздо больше интерес действительно вызывают матчи Арсенала с Вестбромвичем и с Брайтоном.
С Брайтоном прям будет война стилей, мне кажется, какая-то.
Ну, да, наверное. Брайтон сейчас сблизился с зоной вылета, потому что Бёрнли прибавил. И Бёрнли может уже Арсенал обойти. У него 13 очков сейчас, у Арсенала 14. С Вестбромвичем пока ничего не ясно. Первый поединок был очень плохой под руководством Алардайса. Но я думаю, что это вопрос времени. Я думаю, что сейчас он настроит команду на клиншиты. В первую очередь не пропускать, а дальше уже посмотрим, что у нас получится. Начать нужно с того, чтобы сохранять клиншиты. И даже в этих поединках Арсенал, ну, он будет фаворитом, потому что это Арсенал, но совсем, мне кажется, с небольшим перевесом.
Ну, опять-таки, ну, ты знаешь, вот, например, матч с Брайтоном, я не тоже не рассматриваю Арсенал как вот, наверное, с Вестбромвичем, да. Наверное, еще все-таки, во-первых, статус, во-вторых, ну, слишком, даже для такого Арсенала там слишком большая разница именно в уровне составов. А вот, например, с Брайтоном я вот вообще не уверен, особенно, опять-таки, Брайтон команда такая играющая. Это вот, как помнишь, был... Господи, я же забыл, с кем это была игра. Ну, со Астон Виллой, кажется, да, по-моему, Арсенал, когда вот он пытался убаюкать, а получилось типа, что вот Астон Вилла, ну, в общем, со старта пошла
да.
играть. Вот мне кажется, Брайтон, в принципе, почему бы и нет, тем более Брайтон команда, которая, ну, пытается играть, давай скажем так. Мне, например, симпатизирую Брайтону, потому что, ну, в общем, не то чтобы прям приятно глазу, да, но во всяком... Конечно, много где не хватает качества Брайтону, но тем не менее Брайтон пытается играть в футбол. То есть он, в отличие от Арсенала, не мучается, а наоборот, как-то ищет эти возможности. Возможно, это получается довольно неловко, учитывая там какие-то привозы, какие-то там ошибки на ровном месте, или вот там вот эти моменты, которые конфликты там с Мопе. Или, ну, вот какой-то Брайтон тоже весь скомканный, весь из себя. Но тем не менее, Брайтон. Ну, может выдать такую игру. Мы знаем, что Брайтон в матчах с большими командами может настроиться, может отдать все лучшее, поэтому почему бы им Арсенал тот же самый и не повозить?
Ну, я к Брайтону отношусь спокойнее. Я думаю, что он играет в премьер-лиге просто до тех пор, пока находятся команды хуже него. То есть это команда, которая... Ну, она не движется никуда абсолютно. То есть так... Какое-то огромное количество футболистов непонятных, человек 40. Какие-то непонятные схемы постоянно, которые они меняются прямо по ходу матча, а по факту результаты абсолютно те же самые. Но Брайтон может играть с Арсеналом. Брайтон в прошлом сезоне дважды победил Арсенал. Поэтому действительно я тоже не считаю Арсенал таким уж фаворитом. Я вообще не считаю, что Арсенал сейчас в какой-то игре может быть фаворитом. Но они в этом сезоне ни один матч не выиграли. Кроме Фулхэма в первом туре, они ни один матч не выиграли уверенно. Они ни один матч не выиграли, где бы они превосходили своего соперника. Это правда. Вот, взглянуть на календарь, таких матчей мы не найдем. Да, за Шеффилд Юнайтед им было тяжеловато, когда они 2-1 победили на старте. А потом, когда на Арсенал уже перестали смотреть с пиететом каким-то, я думаю, что это после Астон Виллы произошло, когда Астон Вилла их так наказала с первых минут их загнала. После этого на Арсенал и перестали смотреть с этим пиететом, и еще сложнее стало. Еще сложнее. В плане игры ничего не поменялось, но и психологический перевес пропал, который был до этого у Арсенала. Я думаю, что и Брайтон, и Вест Бромвич способны очки заработать в этих стримах. Я не знаю, какой Вест Бромвич будет, удастся ли к тому моменту команде к чему-то прийти, к надежной более-менее игре в обороне. Но Брайтон, да, Брайтон ниже какого-то уровня не упадет. И я тоже с тобой согласен, что шансы есть у них в этом поединке. И может быть, если Арсенал разочарует в этих встречах, о нем всерьез начнут говорить как о претенденте на вылет.
Также важный Boxing Day сейчас для команды Шона Дайча Бернли. Они, в принципе, набрали ход, но вот эти матчи праздничные, они как раз будут... Им повезло, что у них нет больших соперников. Вот. Но как раз вот, все равно этот отрезок довольно важный, поскольку идут прямые игры с прямыми конкурентами. Сначала идет выезд к Лидсу. А после этого важнейший матч против Шеффилд Юнайтед, домашний, который они, ну, обязаны забирать, как мне кажется, в этих условиях, и матч против Фулхэма.
Да.
Вот как раз по Шону Дайчу можно уже утверждать, что эта траектория, она наконец-то обрела правильную, ну, правильный вектор. И с возвращением там связки Ми-Тарковский, полноценным возвращением, ну, в общем, у них все будет хорошо.
Ты знаешь, Шон Дайч, он просто знает это старое правило, и он его придерживается, и оно его не подводит. То правило, которое знает и Сэм Аллардайс, когда он приходит в новые команды, он сразу же говорит футболистам, что давайте начнем с клиншитов, и вы потом увидите, какую разницу это делает. Если вы перестанете пропускать, если вы хотя бы 0-0 начнете играть, вы потом увидите, какую это разницу делает психологическую для команды. На Астон Виллу посмотреть. Вот в этом сезоне на Астон Виллу, сравните с Астон Виллой прошлого сезона. У Астон Виллы 7 клиншитов в премьер-лиге. Команда перестала пропускать, и с гораздо большей уверенностью она играет в атаке. И команда лучше стала играть в атаке. И с Бернли сейчас происходит то же самое. У Бернли нет футболистов уровня Грилиша или даже Воткинса, наверное, или Баркли в составе. Но у Бернли есть игроки, которые до этого забивали, такие как Крис Вуд и Эшли Барнс. Барнс, понятно, долгое время был травмирован очень. У Вуда тоже не самая лучшая форма была, и не хватало уверенности в себе. Но эта уверенность возвращается именно с тем, как команда перестала пропускать. То есть, когда команда знает, что у нее сзади все в порядке, ну, футболисты же увереннее себя ощущают. Футболисты ощущают себя совершенно по-другому. И вернулась пара Ми-Тарковский в игре с Брайтоном. В начале ноября они сыграли 0-0 на выезде. После этого, сколько Бернли, один гол пропустил, кажется, в чемпионате. Если не брать матч с Манчестер Сити, а они его сами даже не рассматривали за нужный им
За
поединок.
матч.
Да, во всех остальных встречах они, по-моему, один гол пропустили или два. То есть там четыре клиншита в этот отрезок. И с Вулверхэмптоном они не должны были пропускать. Это, ну, ошибка, такой ненужный фол в концовке встречи молодого парня, который только вышел на замену, даже мяча не успел коснуться. Они настолько комфортно ощущали себя с Вулверхэмптоном в последней игре, и два мяча забили, и наконец-то и Вуд, и Барнс в одном матче забивают. В атаке что-то стало получаться. Я за Бернли бы вообще не переживал. Я думаю, что Бернли знает, как ему выбраться из этого положения. Интересно будет, если Бернли сейчас продадут, а об этом идут разговоры, и пытаются продать их до января. Там несколько разных вариантов и есть. Да, чтобы они ведь состав давно уже не усиливали. Они летом подписали Дейла Стивенса, который уже Брайтону не был нужен. Это все усиление состава, которое у них было. Ну и как бы хотят помочь Шону Дайчу новыми футболистами в январе. Но я думаю, что в январе Бернли может уже, ну не то чтобы оторваться от зоны вылета, ну какое-то преимущество себе заработать. И сейчас самое
Ну,
время для
сейчас
этого. игры.
Да, но сейчас тут даже если говорить об Уселеде, то Бёрнли, я сам, ну, максимум, наверное, какие-то два игрока. Один в основу, возможно, но это если мы говорим о каких-то реальных финансовых поступлениях, и один где-то вот там на скамеечку.
Да, я думаю, что правый полузащитник им нужен в любом случае. Там играют разные игроки. Гудмунсон слишком часто травмирован. Ну и нет такого баланса, потому что слева играет Макнил, который лучший игрок команды, там, ну, по крайней мере, лучший атакующий игрок команды. А справа такого футболиста нет. Вот тут нужно прийти к балансу. Ну и, наверное, на глубину. Потому что сейчас заявки расширили, а Дайч там по два вратаря заявляет на матч.
Да. Точно было это, было это дело. Довольно смешно это выглядело. Но, кстати, то, что мы обсуждали еще, по-моему, перед сезоном, мол, если у Бернли это глубина, но видим, что Бернли худо-бедно пока без нее справляется.
Потому что с основой разобрались. Разобрались с клиншитами. Вернулись Мит Тарковски. Это чисто есть психологический момент, когда 2 года назад, кажется, вот Бернли выступал в квалификации Лиги Европы и не попал в Лигу Европы. Но они там типа потратили много сил. А Поуп тогда был травмирован. Хитон был травмирован. И Джо Харт стоял в воротах. Они очень много пропускали, но при этом Джо Харт выручал их. Действительно выручал. Вот Джо Харт играл абсолютно адекватно. Но наступил момент, и Шон Дайч все равно посадил его в запас. Вышел Поуп, и команда стала лучше играть в обороне. И это тоже чисто психологический момент. Потому что нужно было что-то сделать, нужно было поставить туда знакомое лицо, нужно было повлиять на защитников вот таким образом. И сейчас Мии Тарковский. Я не могу сказать, что там Джимми Данн или Лонг, которые играли, что они настолько плохие защитники. Но есть вот момент именно психологии, когда Поуп, Тарковский и Ми в основе, Бернли ощущает себя лучше. Потому что это все команда из достаточно средних футболистов, которая хорошо организована и как команда прыгает выше головы немного.
Шеффилд Юнайтед в этот период сыграет с Эвертоном, также Бернли, вот мы о том, то, о чем мы сказали чуть выше, и Кристал Пэлас. Как ты думаешь, неудачи еще в этих трех матчах окончательно похоронят шансы их?
Ну, наверное, да, потому что отставание будет очень большим. Шеффилд Юнайтед редко производит впечатление команды, которая совсем отчаялась и у которой нет шансов. Они, на мой взгляд, выступают лучше, чем Вестбромвич. Несмотря на то, что Вестбромвич побеждал их, и вообще побеждал. Шеффилд Юнайтед не побеждал. Они как-то, у них больше, мне кажется, было адекватных поединков, чем у Вестбромвича. Но это тоже вопрос чисто психологии. В какой момент они отчаятся окончательно. А игра с Брайтоном дала надежду. Они вообще были очень близки к победе, хоть и в меньшинстве провели ее. Ну и есть еще какие-то надежды. Какие-то надежды, я думаю, еще
Ну, прямо
остаются.
сейчас от 17-го места от Брайтона у них их разделяет 10 очков. Это уже очень
Это уже
солидно.
очень
То
много,
есть.
но Брайтон это тоже не какая-то машина, которая сейчас наберет ход. Если Шеффилд Юнайтед начнет побеждать, ну мы это говорим уже месяцы, там, или полтора, или два, что вот если сейчас они начнут побеждать, то шанс у них появится. И, в принципе, это по-прежнему актуально. Еще какое-то время остается для этого. Ну что я могу сказать? Ну, конечно, я не сильно верю в то, что Шеффилд Юнайтед останется в премьер-лиге, имея 2 очка после 14 поединков, и особого выхода я не вижу, только вот снова-таки та же психология, которая позволит им ничейные матчи заканчивать победами, а не поражениями.
Давай теперь перейдем к первой части турнирной таблицы. Здесь, как всегда, ну, я уверен просто, что после всех матчей многие будут говорить, в первую очередь будут говорить об отдыхе, о вот этих матчах, которые там команда играет, не играет, ротация. Это то, что вряд ли актуально, например, для команд в зоне вылета, о которой мы сейчас говорили. Но наверняка там и Юрген Клопп, и Пеп Гвардиола, и, в общем, ну, все на свете будут очень много обсуждать вот эти паузы и так далее и тому подобное. Кстати, меньше всех в плане календаря и отдыха повезло Ман-Сити. У них прям совсем все. Не сказать, что у них прям очень сложный график, но сама плотность, она довольно-довольно. Она самая плотная, скажем так. У них самая высокая плотность. Встречи и отдыха у них, по сути, очень-очень мало. Ман-Сити играет с Ньюкаслом 26 числа. Уже 28 у них матч против Эвертона. И 3 числа они закрывают этот период выездной игрой с Челси. Но не сказать опять-таки, что и легко прям очень. Выезд к Эвертону, к Челси, ну это такое, такое. И вот, например, в сравнении с Ливерпулем, у которого, например, там самый сложный матч это выезд к Саутгемптону, но у которого намного больше отдыха, у Ливерпуля больше всех отдыха в этом периоде, чем у любой другой команды АПЛ. Вот. И вот здесь тоже Ман-Сити, они уже отстают так, как бы, ну, 5 очков, там, по потерянным, да, скажем так, это 5 очков. И это уже немало. Хотя, конечно, сезон такой, что мы сами видим, что происходит, но это уже немало, но вот тоже, насколько для Ман-Сити будет определяющим этот период?
Ну, ты знаешь, мне кажется, проблема Манчестер Сити не в том, что они отстают на 5 очков, а в том, что они не производят достаточно впечатления сильного в этом сезоне. Вот в чем проблема. Команда стала играть даже очень осторожно. Я вообще никогда футбол Манчестер Сити не считал каким-то зрелищным, уж простите. Но вот эти вот запрограммированные атаки, заранее повторяющиеся по 30 раз за матч. Но сейчас видно, что они там даже не то, что мяч держат. Вот с Саутгемптоном они даже его и не держали, они отбивались от Саутгемптона. Они забили после длинной передачи во втором тайме, они просто играли на удержание счета. И уже было несколько матчей, в которых Манчестер Сити именно так и действовал. И это говорит о том, что команда банально сейчас тренер не уверен в своей команде настолько, насколько он был уверен раньше. У Манчестер Сити очень мало пропущенных мячей в последнее время. Все хвалят их оборону, говорят о том, что вот Джон Стоунс как реабилитировался. Да, что его уже списывали, а теперь он вытеснил Лапорта. Кстати, оказалось, что без Лапорта тоже можно побеждать, потому что в прошлом сезоне убеждали, как его не хватает Манчестер Сити, Лапорта, и все проблемы из-за отсутствия Лапорта. Ну вот сейчас без Лапорта вообще никаких проблем нет. С Лапортом они проиграли Тоттенхэму 2-0, и он же тогда еще налажал немного. Ну и Гвардиола на него обиделся. И теперь играет Стоунс. Я не думаю, что у него Стоунс вызывает какой-то особый восторг. Это скорее воспитательная такая работа. Хотя все поспешили снова, так и сказали о том, что Стоунс снова среди лучших. Ну так а с кем они играли? Вот с кем там должны были возникнуть проблемы? У Стоунза или у Диаша или у обороны Манчестер Сити? Посмотреть на их календарь после Тоттенхэма. Там почти все соперники из тех, которые, ну, которых нет в планах атаковать, которые выходят на поле без желания атаковать. Они играли с Бернли, они играли с Фулхэмом в Лиге Чемпионов, Расселем, Спорту 0-0, 3-0. Олимпиакос у них тоже был в Лиге Чемпионов. Манчестер Юнайтед, но этот матч я вообще не хочу вспоминать. Сделаем вид, что его не было. Это Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. А они еще в полуфинале Кубка Лиги теперь играют. Тоже будет тактически. И от Вестбромвича они пропустили, там, когда единственный раз Вестбромвич в атаку пошел. Ну, там рикошет бывает. Ну, в общем, меня это не сильно пока убеждает в том, что Манчестер Сити стал хорошей обороняющейся командой. Это до первого соперника, который их нормально нагрузит. Но они играют вот так вот осторожно, и какие-то результаты им удается благодаря этому зарабатывать. Они наверняка попадут в четверку по итогам сезона, я так думаю. Может быть, даже вторыми они будут. Вполне возможно, но нет у них этого запаса, нет у них этого азарта, который позволяет говорить о борьбе за чемпионский титул. Ну, все теоретически возможно. Ньюкасл, Эвертон и Челси. Вот у них такие матчи. Эвертон уже в каждой игре сейчас. Ну, у него такой календарь был, что соперники серьезные. В каждой игре вторым номером действуют от обороны. Даже проиграв вчера Манчестер Юнайтед, Анчелотти сказал, что у нас план был защищаться, и игрокам стыдиться нечего. Они это и делали, в конце пропустили только. Вот тоже, может быть, Эвертон чем-то удивит Манчестер Сити. Ньюкасл. Ну, Ньюкасл, если отберет очки у Манчестер Сити, он понятия не будет иметь, как он это
Ну, как
сделал. Но
раз
всякое
Ньюкасл
бывает
таким последние
в
годы
этих
страдал,
поединках.
скажем так, даже в матчах с Ман-Сити тем же самым.
Ну, вот да. Они там будут отбиваться, вратарь будет тащить, и потом что-то залетит в ворота Ман-Сити. Ну и Челси тоже. Манчестер Сити не выглядит фаворитом этого матча, хотя ведь все обращают внимание на то, что Челси не может победить никого из конкурентов в этом сезоне в английской премьер-лиге. Тоже игра, кстати, которая, мне кажется, будет довольно осторожной. и закрытая Челси, Манчестер Сити. Поэтому я не думаю, что для Ман-Сити это много определит этот отрезок. Они вполне могут взять здесь и 9 очков, могут взять 7 очков, но я бы стал смотреть на них как на претендентов на титул, если они вот вернут себе прежнюю мощь. Если они начнут играть с той уверенностью, с которой они играли 2-3 года назад.
А давай пройдемся по матчам, ну, по большим матчам, да, ну вот опять-таки Челси Ман-Сити мы уже сказали, да, это то, что будет и в этом периоде. А вообще начинается 26 числа Boxing Day матчем Лестер Ман Юнайтед. Кстати, расписание Ман Юнайтед, оно довольно интересно тем, что там вроде как, ну да, Лестер, наверное, самая сильная команда, из которых Ман Юнайтед придется сыграть, но там... Что обращает на себя внимание, все команды, против которых будет играть МЮ, они очень любят играть от обороны вторым номером, а это именно то, с чем у Сульшера в этом сезоне много проблем. А вот первый матч это Лестер, да, команда, которая, мы знаем, любит играть в контратаках. Второй матч против Вулверхэмптона, ну там сам бог, там Вулверхэмптон это, я не знаю, как эту команду описать, кроме как... Ну, у них второе название команды — это игра вторым номером, по-моему. И вот это вот тотал меньше. Я не знаю, как это больно, больно смотреть на этот футбол. Но что есть, то есть. Вот. А третий матч у Ман Юнайтед... Ой, а третий матч у Ман Юнайтед с Астон Виллой. С Астон Виллой, да, 1 числа с Астон Виллой. Тоже довольно, как мне кажется, интересная игра. Но Астон Вилла... Ну, Астон Вилла... Астон Вилла это в порядке. Просто что... Ну, Астон Вилла это же команда тоже как бы на 3 результата. Она может и вперед пойти, и на контрах сыграть. Там трудно понять, чего ожидать. Но и мы помним, что как раз в праздничный период, вот когда с учетом вот этого минимального отдыха, очень много идет результативных матчей. И мне вот что-то кажется, что момент от Астон Вилла это как раз вот будет про тотал больше.
Астон Вилла таких матчей хватало. Она 7-2 Ливерпуль, 3-0 с Арсеналом. Астон Вилла, да, она, с одной стороны, сохраняет клиншиты, но бывают встречи 3-4 с Саутгемптоном, бывают встречи, в которых там нормальная раздача идет голевая. Но Астон Вилла команда, которая ниже... Вот она играет стабильно, несмотря на то, что у нее вроде бы разные результаты совсем, но играет она стабильно, неплохо. Не было откровенно слабых матчей у Астон Виллы в этом сезоне, и я не думаю, что Манчестер Юнайтед может понести их так, как Лидс. То есть Астон Вилла более команда гибкая, чем Лидс. Я не представляю, чтобы она вот так подставилась под 4 мяча в первом
тайме.
Да, ну,
слушай, я после матча с Лидсом, я просто не совсем понимаю, как можно играть футбол, ну, на уровне премьер-лиги настолько на чистых мячах без борьбы. Я вот, ну, вот на фоне Лидса, то есть видно, понятно, во что играет Лидс, но как это можно воплотить в что-то, если команда просто убирает ноги и играет вот настолько на чистых мячах, в атаке, в защите. Ну, я это для меня, я этого, а хотя для Ман Юнайтед это как раз хлеб в таких матчах. То есть, возможно, у них нет какой-то там поставленной тренерской мысли, но там, где вот эти полуподборы, полумоменты, вот такие-то мини-единоборства, с учетом, опять-таки, технического мастерства, так, конечно, это будет делать разницу. Но Лидс, я, честно говоря, вообще не понимаю пока эту команду. Я не понимаю, как можно так играть в футбол. Ну, вспоминаю, как перед сезоном какие-то товарищи, по-моему, на Гардиан ставили Лидс шестым по итогам. Вот чем люди думали, ну.
Да, это...
Или там Бьелса, который зашел в топ-3, там, 3 мира. Это куда? Ну, какой-то такой массовый психоз, я не совсем понимаю, ну, открыто играет много команд, то есть это не только в Англии.
Ну, создали имидж такой человеку, и он, наверное, постарался сам, но создали ему такой имидж, это вот еще с Атлетико началось, Бильбао, ну, именно в Европе. Я вообще не уверен, что у него в Аргентине есть такой культ вокруг Бьелсы. Мне кажется, это тоже европейский фетиш в основном. В Атлетике Бильбао это еще началось. Но когда, естественно, Бьелса приехал в Англию, когда этот фетиш перевели на английский язык, на котором читают в разы больше людей, когда это премьер-лига, то вообще это вышло на такой уровень, что его даже номинируют на лучшего тренера года. Хотя это Я не понимаю, как это можно, ну, аргументировать вообще его
Но
номинацию.
это абсурд, это
Да.
абсурд, по-моему, во всех отношениях это абсурд. Ну, блин, так в немецком чемпионате вот так вот вертикально играют вообще все команды.
Главное
Ну,
достоинство,
почти все,
да,
ладно, там, ну,
главное достоинство
где
Линца
здесь новизна?
– это физическая подготовка команды. Они носятся. Вот у них отличная физическая подготовка. Вот что заставляет этих посредственных футболистов выступать неплохо. То, что им позволило выйти в премьер-лигу, это в первую очередь заслуга Бьелсы, который эту команду так подготовил. Что им позволяет в некоторых матчах премьер-лиги побеждать хороших соперников, солидных соперников. Но, конечно, выше они не прыгнут. Они не могут прыгнуть выше с таким футболом и с таким уровнем игроков. Там нет. Но для этого нужно быть немножко более гибкой
Для
командой.
этого нужно выигрывать борьбу и быть
Да.
более играть в футбол, потому что футбол это же контактный вид спорта. Я, понимаешь, если мы говорим о плане на игру или выигранной, что бы я предпочел, там, лучший план на игру или выигранную борьбу, то понятное дело, что выигранная борьба, она определяет. Любой
Да.
план на игру не имеет ничего, ну, не имеет под собой ничего, если и за ним не стоит выигранная борьба. Но, как, и вот, по-моему, третий гол, я не помню, кто там забил, по-моему, Фернандеш, третий гол. Ну, я не понимаю, но в детской, в США учат ногу ставить там вот, перед мяч. То есть, когда ты идешь в мяч, то ты уже ставишь ногу до конца. Чудак ее убирает в метре от удара.
Ну, Лиц
Как
не,
это?
Лиц
Как это?
преуспевает в тех матчах, когда, да, я с тобой согласен, Лиц преуспевает в тех матчах, когда соперники вот ведутся на его игру, когда соперники пытаются его перебегать, когда соперники пытаются играть приблизительно так же, вот чисто и быстро. Вот с Эвертоном все восхищались, ну, причем никто же не замечает плохих матчей Лица, когда им забивают по несколько мячей. Стоит им победить Эвертон, так сразу начинается, как они там ушатали его. Да хотя что там говорить Эвертон, если после 6-2 в дерби с Манчестер Юнайтед люди хвалят Бьелсу и хвалят Лидс за то, как они решительно играли. Ну какая решительность, их 6 мячей
Да,
пропустили.
это отлично. И как Бьелса с таким невозмутимым взглядом говорит, так а мы там были близки к
Да,
камбэку. 6-2, были близки к камбэку. Какому камбэку, дружище? Ну, какому
да,
камбэку?
после того, как
Или
пропустили
вот это...
4, играли на равных с 40-й минуты.
Да. Или как это, знаешь, что мужики, вот настоящие мужики не предали стиль, знаешь? Ну вот в чем здесь достоинство? Ну, блин. Я вообще, знаешь, считаю, что вот я давно и последовательно отстаиваю точку зрения, что если тренер во главу угла ставит игру, а не результат, то ему нужно тренировать детей. Это вот там, где результат не нужен. Это там, где ты можешь показывать, строить игру, объяснять детям. Это вот над тобой нет никакого давления, ты занимаешься в свое удовольствие. Ну, например, Гвардиола, которого, да, там часто их с Бьелсой равняют, ну, так Гвардиола побеждает. Разница только в том, что Гвардиола побеждает, и у Гвардиолы команды при всем, при том, что мы часто критикуем, да, вот эту вот иногда, я не знаю, какую-то аморфность, какую-то тоже вот несерьезность, что ли, там, ментальную какую-то, какие-то проблемы там, с ментальностью у игроков. И, ну, тем не менее, там есть какой-то минимальный уровень требований
Да,
вот к борьбе. Это ж...
Гвардиола, понятно, что Гвардиола работает с гораздо более сильными футболистами, чем Бьелса там и всегда работал. Но он успешно работает с более сильными футболистами, потому что он, ну, у него есть способности мен-менеджмента. То есть он может работать с такими футболистами, он может до них доносить мысли, может... Понятно, что он тоже там маньяк во всех этих смыслах, но он не такой маньяк, как Бьелса. Бьелса скорее добивается вот этой вот максимальной физической отдачи на тренировках, а игроков он впечатляет своим образом, вот такого человека не от мира сего, который там где-то в своих мыслях постоянно находится, и вот этой вот всей чепухой. Ну, то есть вот этим вот, который в PowerPoint показывать разборы соперников, там и все такое прочее. То есть эти вещи, они по факту, они не сильно, они не настолько важны. Они важны для того, чтобы производить впечатление на футболистов, чтобы они тебя слушали и воспринимали, и выполняли твои требования. Потому что с другим тренером, у которого бы не было такого образа, как у Бьелса, футболисты Лидса такие бы требования, возможно, не выполняли. Они бы так не убивались на тренировках и на поле, именно в плане рыгания самого банального. А с Бьелса они это будут делать. Вот, и тут его образ действительно работает. Ну, понятно, что о каких результатах можно говорить. Ну, Лидс он вывел в премьер-лигу, это правда, но на этом его как бы достижения в Европе, они и заканчиваются. В основном только образ есть. И даже он не столько он игру, наверное, ставит на первое место, сколько он на первое место ставит, ну, свой образ, свои убеждения, свой, вот, всю свою персону, как бы такой, каким он должен быть и чему он должен следовать. Вот мне кажется, как-то
Ну,
так.
возможно, он через это зарабатывает себе да, авторитет, как ты сказал, это, ну, кстати, это хороший
И
аргумент.
ты знаешь, что
Но, ну.
да, так обычно, ну, так обычно и есть. Вот, когда там, знаешь, люди про того же Гвардиолу там пишут какие-то тексты, что он там знает игроков там во втором дивизионе такой-то там страны, но это информация, которая никакого практического смысла не несет. Он все это знает, и он все этим одержим, вот всеми этими вещами для того, чтобы в первую очередь производить впечатление на игроков. Вот мне кажется, это самое главное, что самое главное применение всей этой информации, и маниакального подхода там, к тактике, или там, к повторению одних и тех же вещей, к схем и всего остального прочего. А возвращаясь к Бьелсе, я хотел сказать, что... А я уже и не помню, что я хотел сказать, если честно, по поводу Бьелсы или по поводу Гвардиолы. Ну, в общем...
По Бьелсу мы, конечно, уже перемыли косточки, ну и не первый
Ну, я
раз мы
не
уже его
знаю, да, ну...
перемываем, но...
Когда говорят о тактических противостояниях, там, Бьелса с кем-то, я не понимаю, в чем они заключаются, потому что команда Бьелса играет все время одинаково, и все знают, как она будет играть. То, как Лестер их победил тогда, и как Роджерс об это объяснил перед матчем, и потом они это все повторили. Это был тоже такой момент показательный, на мой взгляд. Они действительно играют все время одинаково, команды Биллс. Я, честно, не понимаю, какую мысль там постоянно все пытаются рассмотреть. Потому что он сидит, молчит. Потому что он сидит, молчит, опускает взгляд, потому что он эмоций никаких не проявляет. И всем кажется, что происходит там что-то гениальное в этот момент. Рождаются какие-то идеи сумасшедшие у него в голове. Почеттино считают учеником Бьелса, и сам он говорит, что Бьелса на него оказал большое влияние. Действительно, можно увидеть что-то общее там в том же Тоттенхэме. Ну, первое общее — это то, что они трофеев не выигрывали никаких. Но другой момент — это, опять же, физическая подготовка команды. Но он работал все-таки с серьезными более футболистами в Тоттенхэме. И если ты посмотришь на Почеттино и на Бьелсу, ты понимаешь, что Почеттино, ну, такой гораздо более, кажется, простым человеком, да, в общении, в том, как он с футболистами разговаривает, в том, как он с журналистами разговаривает. Он более такой, он менее фанатичный. Именно поэтому Почеттино, несмотря на то, что он ученик Бьелса, гораздо больше, быстрее себе сделал имя и чего-то добился на серьезном уровне в Европе.
Так он центрист. У Почеттино, вот там тоже, когда про Почеттино говорят, там куча этих статей было, что вот посмотрите сюда, посмотрите туда. Ну, у Почеттино никогда не было какой-то приверженности одному стилю, или, ну, Тоттенхэм часто играл по-разному.
Да, я
И в
согласен.
этом, наверное, его и сила была. И как бы вот когда ты вспоминаешь там Тоттенхэм Почеттино, ты не можешь, у тебя вот в голове нет чего-то такого, чтобы прям вот какой-то особенный стиль, да, который бы выделялся на фоне других команд. А был комбинированный стиль, просто главное вот, достоинство Почеттино его работы в Англии, не только в Тоттенхэме, но и там и в Саутгемптоне, то, что он выводил игроков на другой уровень. И вот он все лучшее, что было у этих молодых ребят, он это все как бы давал. Это его главная заслуга. И, ну, опять-таки, а в футбольном плане, там, в результатах, ну, опять-таки, да, они не выиграли трофеи, но но результат, во всяком случае, они ставили выше, чем преданность какому-то видению или там
Ну
каким-то,
да.
я не знаю чему, каким-то мифическим вещам. Давай это так. Ну, про Ман Юнайтед мы тоже так вскользь сказали уже по поводу лидерских вот этих разборок и топовых матчей. Вот последнее, на что хотел бы обратить внимание, что меньше всех на Boxing Day, на весь этот период повезло Ньюкаслу. Ньюкасл играет сначала 26 числа с Ман-Сити, потом Ньюкасл играет с Ливерпулем, если я не ошибаюсь, да, 30 числа играет с Ливерпулем, а после этого еще на закусочку ему Лестер выпадает. Ну вот как-то так. Не сказать, что прямо это сильно, даже если они проиграют три матча, не сказать, что там это будет они будут в большой опасности, да, в контексте зоны вылета, хотя, возможно, там Да не, ну там сейчас уже сколько, там уже 8 очков отрыва от 18 места. Я думаю, что сильно по позициям Ньюкасла это не ударит. К тому же у них еще есть игра в запасе. Вот. Ну, просто хотелось посочувствовать Стиву Брюсу, что ли.
У Стива Брюса, он уже настолько к этому сочувствию, он его сам все время вызывает, но он настолько в этой роли менеджера кризисной команды живет. Он даже, знаешь, когда после матча или предматча, он сразу всегда начинается вздох от такого глубокого. И потом начинается, что какая жизнь тяжелая, что ситуация с травмами непростая, там и все такое. И соперники, безусловно, очень высокого уровня. Но это и есть Ньюкасл. Вот. Не любят болельщики Ньюкасла Стива Брюса. Я понимаю, что они от Брентфорда, который играл без ведущих игроков, вылетели из Кубка Лиги. Вот сейчас в четвертьфинале. Но на самом деле Брюс так идеально вписывается в это... В Ньюкасл современный,
Страдалец.
да. Команда страдает постоянно.
Ладно, давай теперь перейдем ко второму блогу, к ответам наших патронов. Вот, ну начнем. Олег спрашивает: Сэм вернулся, когда ждать уже Пардью и куда? Может, Арсеналу надо было уже Сэма подписывать? Как вы считаете, дерби может стоить брать пока? А, как вы считаете, дерби может стоить брать пока не поздно Билича?
Дерби
Неплохо.
каунти, в смысле Билича брать?
Ну, я подозреваю,
А
что да,
пока не
вопрос
поздно,
задает
именно
Билич.
что? Они вроде бы ведут борьбу за выживание, скорее, в чемпионшипе Дерби каунти. И у них результаты улучшились, поэтому я думаю, что... Я не знаю, зачем и Билич, если честно, пока что. А возвращаясь к Пардио, работает в ЦСКА София, насколько я помню, спортивным директором или техническим директором. Я не знаю, как так вышло. Но после Денхага, это тоже интересный вопрос, что там он делал, он оказался в ЦСКА София на должности спортивного директора. Но можно вспомнить о том, что его Киевская Динамо относительно недавно рассматривала. То есть Пардю такой, видимо, он дает понять, что открыт он к предложениям разного рода. Но, наверное, если у него будет возможность поработать в премьер-лиге, он уйдет с болгарского футбола, скорее всего. Но мне кажется, что у Парди не намечается таких вариантов. У Парди не настолько прочная репутация, как у Сэма, несмотря на то, что были у него свои успехи. И с Вестхэмом он играл в финале Кубка Англии, в Ньюкасле у него был хороший период. Но у него как-то за хорошими периодами всегда следовали какие-то разочарования. И во всех клубах в итоге остается у него такая репутация, справедливая или нет. Ну, не очень, неоднозначно. То есть в Ньюкасле был хороший сезон, но что скажут болельщики Ньюкасла о Парди? Да, вне зависимости от его тренерских качеств. В Кристал Пэлас тоже было хорошее начало. Заканчивалось все плохо. В Эсбромвиче он очень неудачно зашел. Это была последняя его работа в Премьер-лиге на данный момент. И поэтому я, честно говоря, думаю, что на Парди никто сейчас смотреть не будет. Тем более, что у него нет такой прочной репутации, как у Лардайса. Человека, который точно организует команду и точно обеспечит ей место Премьер-лиги. Честно, не вижу вариантов для него, к сожалению. Арсенал, да, Арсенал свой шанс упустил. Но у Арсенала же там такая структура. Мы можем критиковать Артету, что он находится не на своем месте. Но в том-то и беда, что он находится не на своем месте, что ему дали эту работу. Точно так же, как и Эду находится не на своем месте. Непонятно, за какие заслуги он там чем-то руководит. Арсенал — это клуб, по-моему, который сейчас прочно в руках агентов, которые привозят конкретных футболистов, которые навязывают конкретных людей на разные должности. И у Лардайса мог бы возникнуть конфликт интересов. У Лардайса есть свои люди, которые ему привозят футболистов во все клубы, которые ему находят футболистов в непонятных чемпионатах во всех клубах. И с Лардайсом было бы проблематично. Он бы не был настолько покладистым, как Артета.
Брексит и мутация коронавируса. Как эти два события повлияют на английский футбол? Я, кстати, вот удивился, да, когда был вот этот новый штамм, и вот от Англии там позакрывали авиасообщения, и вот эти улицы, пустые улицы Лондона, это все так жутко выглядело, это все так, такая паника. Я удивлен, что они там до сих пор позволяют болельщиков, как бы там, ну, сейчас их только разрешили Ливерпулю и Эвертону болельщиков на стадионы заводить, но даже так это вот на фоне всей этой информационной, я не знаю, дичи. Но удивительно на самом деле, что не от всех закрыли, что вообще футбол
Ну,
продолжается.
я не знаю, это действительно информационная дичь, информационный трэш. про там новые штаммы коронавируса. Ну, они же поделили на зоны у себя. И учитывая то, что как бы ситуация ухудшилась, они создали четвертую зону и туда почти всех отправили. Единственное, что Ливерпуль из команд премьер-лиги остается во второй зоне, поэтому там приходят болельщики. А пустят его в четвертую зону, там тоже не будет болельщиков. То есть это все на региональном уровне, на уровне каждого отдельно взятого региона. А Лондон, вот как ты говоришь, что там нет людей на улицах, его уже допустили. Из второй сразу понизили в четвертую, как и Брайтон с Саутгемптоном. А какой вопрос был изначально про Брексит и про...
Ну, мутация
Ну, насчет
коронавируса, как
мутации,
это
не знаю.
повлияет на английский
Вряд
футбол?
ли это как-то повлияет на английский футбол. А Брексит... Писали ведь там о том, что усложнится процесс подписания молодых иностранных игроков, как это было раньше, что нельзя будет детей вот этих вот забирать себе 15-летних в своей академии. Вот, наверное, так. Я не думаю, что как-то это принципиально повлияет, если они подписывают. Ну, тоже какие-то вопросы, в которых, ну, я же не эксперт. Да.
Ну вот тут нам еще один патрон наш Никита задавал вопрос тоже относительно Брексита, что как изменит он силу АПЛ, если, к примеру, Вулс уже не сможет, не подпишет Халка, у некоторых ассистентов Билича были бы проблемы с разрешением на работу, если бы вопрос решался сейчас.
Вулфс не подпишет кого?
Ну, написано
Это
Халка, я не
который
совсем понял.
в Зените играл?
Я не совсем, я не тоже не понимаю немножко, о ком конкретно речь. Вот, ну, дело, ладно, оставим это за скобками. Ну, вот, например, пишут про ассистентов Билича. Интересно, сам Билич попадает под это разрешение
Да я
или
думаю, что
нет.
Вулфс, я не знаю, как
Вот.
силу АПЛ можно определять по-разному, но я не думаю, что Вулфс вообще как-то определяет силу АПЛ. Они даже в Еврокубках не играют один раз, они играли там. По поводу ассистентов Билича тоже не знаю. Я к чему? Вот предыдущий вопрос. Я как раз хотел сказать, что выходят из ЕС же, подписывая какие-то соглашения с Евросоюзом. Я так понимаю, с этим проблемы серьезные возникают. Уже давным-давно они не могут эти проблемы разрешить. Но они подписывают какие-то соглашения, которые, естественно, создают, должны создать для граждан ЕС лучшие условия получения рабочих виз, разрешений на работу, чем у граждан других государств. И не исключено, что в этом плане каких-то принципиальных изменений не будет. Я не думаю, что у ассистентов Билича, когда он примет Дерби Каути или кого-то, возникнут проблемы с тем, чтобы получить разрешение на работу. Я думаю, что все у них будет в порядке. Но вообще, как бы, об этом рассуждают, о том, как там Brexit на что-то повлияет, но никто этого наверняка не знает, потому что никто наверняка не знает, какими будут соглашения между Великобританией и Европейским Союзом, на каких условиях они выходят. Этого никто до конца не знает.
Почему у Оли Воткинса после хет-трика Ливерпулю больше не получается реализовывать в АПЛ свой бомбардирский потенциал? Долго надеялся на него в
Хороший
фэнтези.
вопрос. Он действительно забивал только Ливерпулю, Арсеналу. Еще в одном матче он забивал. Но Ливерпулю забил 3, Арсеналу забил 2. И в итоге у него 6 голов, он все равно, по-моему, лучший бомбардир команды. Ну, зависит от матчей. Воткинс, если вспоминать Брентфорд, вот он именно футболист вратарской. Там команда играла с тремя атакующими футболистами, с Бенрахмазом, Бимо и с Воткинсом. И там очень много было рывков по флангам, прострелов вдоль вратарской, которые Воткинс замыкал. У Астон Вилла, мне кажется, таких моментов создает не так много. У Астон Виллы есть Грилиш, который там смещается очень часто в центр, сам завершает атаки. Есть Эльгази, Трауре, которые, ну, делают то же самое, но только плохо. Но хуже, чем Грилиш, но они пытаются делать более или менее то же самое. И у Астон Виллы маловато таких атак, когда форварда действительно выводят на ударную позицию во вратарской. С Ливерпулем он забивал хорошие мячи, с Арсеналом. Вот как раз с Арсеналом они контратаковали и получались такие выходы. По поводу реализации, мне кажется, я не изучал статистику, но из того, что я видел, мне кажется, что у Воткинса нет каких-то больших проблем именно с реализацией моментов. Он не упускает большого количества моментов, как Тимо Вернер, например.
В чем проблема Арсенала? Понятно, что одним фактором там все не обойдется, и по привычке сваливать на владельцев и отсутствие денег уже не получается. Ну, мы там уже Арсеналу перемыли кости, по-моему, в последних подкастах. Я уже не знаю прям с какой силой. Ну, и я думаю, что чуть выше мы уже по Арсеналу тоже сказали. Я не знаю, есть ли смысл еще что-то добавить, потому что и сказали уже и об Артете, сказали уже и об агентах, и об управлении, и о всем на свете уже, по-моему.
Ну, ушел Венгер. Вот вся проблема глобально. Да, с Венгером была стагнация, но Венгер это человек, который все равно был центровой фигурой в клубе. Ну и Газидис ушел, через которых все проходило. После этого там куча проходимцев. Там постоянно меняются люди на этих должностях. И они организовывают работу так, чтобы это было максимально выгодно для них, а не для развития футбольного клуба. Ну, а развитие надеются, что будет параллельно. Вот так и Эду получает должность, вот так Артета получает должность, потому что Артета получил должность, не имея никакого тренерского опыта. И Артета получил должность, потому что он явно согласен, ну, принимать то, что ему дают.
Глядя на результаты Саутгемптона, как вы думаете, кто покинет состав святых в следующем году? Уорд-Праус, Редмонд, Инкс или Ральф поедет спасать Боруссию? Вот я, кстати, думал по поводу Саутгемптона, но, например, там Уорд-Праусу уже 27. Его еще подводил Почеттино молодым пацаном. Когда, помнишь, еще Саутгемптон тогда вот заводил в сборную Англию всех подряд, и вот еще даже до того момента, пока их начали раскупать. И Уорд-Прауса тогда еще Почеттино подтянул, а сейчас, знаешь, все время его так тоже считал, что он там молод еще и перспективен. Не, он в полном порядке, но возраст у него такой самый-самый сок, как бы, и не знаю,
Ну да, он может играть. Его...
много ли кто может повестись, типа, знаешь, сейчас же ведь тоже смотрят на возраст в первую очередь. Ну вот кто готов вложиться в Уорд-Прауса прямо сейчас, когда ему там уже 28 будет в следующем году?
Ну, он как бы на пике находится, его можно брать, чтобы он играл, но он английский футболист, придется платить за него. И сейчас времена не лучшие, и это может как-то потенциальный интерес к нему снизить. Про Инкса тем более, потому что Инкс еще старше. И я не уверен, что кто-то захочет подписывать Дани Инкса, несмотря на то, что он великолепно играет последний год. Ну а Хазенхютель, да, он тренер еще довольно молодой. И у него наверняка будут предложения. Тоже, мне кажется, обсуждали уже Хазенхютеля. И он сам говорил, что ему нравится больше работать в таких командах. У него есть интерес бросать вызов сильным клубам. Поэтому, может быть, он спешить не станет. Тем более, у него есть ощущение поддержки в Саутгемптоне. Он понимает, что даже если команда там сойдет с пути, то его увольнять не будут. И, может быть, он просто не будет пока спешить. Хотя соблазн наверняка будет велик в какой-то момент поработать с большим клубом. Ну, в том числе и с Боруссией вполне может.
Ну вот он сейчас как раз, если говорить о тренерах АПЛ, то он, наверное, сейчас в первой волне, да, скажем так, кто, ну понятно, есть там Почеттино, это тот, кто сейчас без работы, а из тех, кто при делах, я сначала думал, что Шуфутинский из
Но
Вулверхэмптона, ну просто он сейчас команду довел до какого-то абсолютного. Ну, я не знаю, до абсолютного. я не могу подобрать это слово, потому что то, что играет Вулверхэмптон, это больно. Вот. И я сомневаюсь, что много кто из больших клубов захочет себе перенимать такой стиль. А Хазенхютель, он такой трендовый чудак. Поэтому, мне кажется, он реально и в первой волне из всех этих тренеров, которые сейчас не в топ-клубе, да, но которые могут пойти на повышение.
да, я тоже так думаю.
Ну, наряду, наверное,
Скорее всего.
с Брэндоном. Я думаю, что даже Брэндон сейчас не настолько высоко котируется, как
А
Хазенхютель, потому
Брэндон
что...
это уже состоявшийся топ-тренер.
Да,
Это
давай с этого начнем. Согласен.
состоялся уже достаточно давно, да.
Не, ну я просто веду к тому, что по Хазенхютле там он как бы брал снизу и доводил до какой-то вершины, а Брэндон, он... Ну, вот та же работа в Лестере, он как раз, не сказать, что он подымал Лестер из грязи, или там из зоны вылета, как это делал Ральф. Хотя
Ну
Брэндон,
да, но пока
почему...
Ральф еще и не поднял никуда. Я согласен, Саутгемптон одна из лучших команд в последние полгода. Но в прошлом сезоне они фактически там во второй половине таблицы закончили. И я не могу сказать, что он сейчас поднял их там из грязи на какие-то ведущие позиции. Хотя я согласен, что интерес к нему должен быть. очень большой. Ну и Брэндон уже работал в больших клубах. Брэндон уже работал в Ливерпуле. Брэндон, ну и Лестер сейчас не такой маленький клуб. В Селтике Брэндон работал. Пусть это и Шотландия. Ну, то есть Брэндон не может работать, он не будет работать в Манчестер Юнайтед наверняка. В Арсенал, я не думаю, что он захотел бы работать в Арсенале в
Ну, это
нынешнем.
однозначно, да.
Да, это сомнительная цель. Ну, Ливерпуль, понятно, что
Манчестер
звание
Сити.
Манчестер... Ну, я тоже не уверен, что они рассматривали бы бренд. Но Челси, в Челси всегда выглядит наиболее таким. И всегда Челси упоминался, когда они очередного тренера увольняли, что Брэндон может их заинтересовать. И он работал когда-то в Челси. Наверное, из больших клубов Челси. Да, ну, либо Тоттенхэм в какой-то момент.
Ну, Тоттенхэм...
А у Ральфа дороги все открыты. То есть Ральф
Да,
вообще
Ральф
любую команду.
однозначно. Да, Ральф, блин, еще смотри, будет еще вслед за Юрхеном придет. В
Тоже все
Ливерпуль.
может быть.
Так, назовите по одной команде чемпионшипа и Лиги 1, за которой стоит следить и почему.
По одной команде чемпионшипа и Лиги 1, за которой стоит следить. Я думаю, что в чемпионшипе стоит следить за Сток Сити, потому что Сток Сити возрождается сейчас под руководством Майкла О'Нила. Но если нужно назвать одну, то пусть будет одна. Но я бы все отметил там Лутон, Миллоу. Миллоу обязательно. Кардифф, Блэкберн, команда, за которой всегда нужно следить. Если говорить о Лиге 1, говорить о Лиге 1, когда вы будете смотреть Лигу 1, Лигу 1 ее практически не показывают, либо она пересекается с чемпионшипом и с премьер-лигой. Но можно следить за Сандерлендом, который сейчас не играет. Понятное дело, потому что у Сандерленда новый менеджер, Ли Джонсон, и клуб пытается возродиться, новые владельцы и все такое прочее. Поэтому пусть будет Сандерленд. Я думаю, что это наиболее очевидный ответ из всех команд на Лиге 1.
Может ли игрок значить больше, чем клуб? А могут ли интересы игрока быть более важными, чем интересы клуба? Я не знаю, тут, наверное, больше применительно к ситуации с Месси в Барселоне, потому что если говорить там об АПЛ, так никогда и не скажешь, где бы такие противоречия были. Ну,
Может ли
Погба,
игрок быть больше, чем клуб?
да, потому что, ну, там, Погба и Ман Юнайтед, они вообще как-то в параллельных вселенных. Там есть отдельные интересы МЮ, есть отдельные интересы Погба. Они как-то там сочетаются, да, Погба что-то там играет, ну и все.
Да, Погба не навязывает свои интересы, ну, кроме его зарплаты. Он никаких
зарплаты,
интересов
ну, и, наверное,
не
трансфера.
Вот как-то так. Но... Погба не может сказать, купите того футболиста, купите этого футболиста, того тренера пригласите или этого. Такого нет.
Так, по-моему, все, кто там, если вспомнить АПЛ, даже большие клубы или небольшие клубы, ну, все, кто просился на выход, по-моему, всех всегда отпускали. Там большие
да,
истории,
я
не знаю,
помню.
Бейл, Суарес, я не, Роналдо тот же самый из Манчестер Юнайтед.
Я не помню вообще в премьер-лиге таких ситуаций среди больших команд, чтобы кто-то был больше, чем клуб. Да их в мировом футболе на пальцах одной руки можно пересчитать. Да это вообще Месси. Я даже не знаю, о ком можно говорить, кроме как о Месси. Когда
ну да, в такой
зависит...
ситуации никто никогда... Да, ну... Не, не было
никогда
такого.
Не было футболиста настолько раскрученного, как Месси, как Роналду. Никогда не было такого культа звездного вокруг футболистов, как Месси и Роналду. Но у Роналду другая история. Он клубы менял, а Месси всю карьеру в Барселоне. И он там действительно как генеральный менеджер какой-то. Ну, в какой-то момент точно был. Поэтому эта ситуация аномальная. И понятно, что в ней есть побочные эффекты негативные для Барселоны. Сейчас они больше ощущаются. Но в то же время понятно, почему они Месси отдали так много власти и влияния. Потому что это футболист, который современную Барселону сделал полностью. Так что я думаю... Это невозможно, чтобы футболист был больше, чем клуб, если это не случай Месси в Барселоне.
А, так, поехали дальше. Что за чувак в куртке, кепке и очках играет роль главного тренера Ливерпуля? Я не особо слежу за матчами Ливерпуля, но куда дели Юргена? Где тот веселый бомж, который приезжал когда-то в Ливерпуль? У него все нормально вообще? Или это все английская погода?
Я не знаю. Я вообще не замечал какой-то разницы большой
Не, ну Юрген, все,
потом.
слушай, ему ж, он все равно, как бы, не, ну не сказать, чтобы там стареет, да, но годы идут, ему
У него
ж...
там, по-моему, было какие-то, то ли какая-то операция, то ли что-то, по-моему, в прошлом сезоне или
Аппендицит, по-моему,
позапрошлом.
у него был, если я не ошибаюсь. Да, была какая-то у него, во-первых, операция, да, во-вторых, ну, слушайте...
И он тогда говорил как раз, если мне не изменяет память, что врачи ему сказали поменьше дергаться. То есть поменьше прыжков, поменьше рывков, вот такого вот резких на тренерской скамье. Я не знаю, как-то это связано, не связано, но
Ну
я бы не
да,
сказал, что Клоп как-то изменился. Может, меньше бегает?
ну возможно, но он, да, у него нету такого, как в Боруссии было, ну прям совсем какого-то ультра эмоций, хотя они были там поначалу в Ливерпуле. Ну опять-таки, ну и команда стала как бы более матерой. То есть если раньше там
Да.
Ливерпуль устраивал качели в первые годы его работы, то сейчас, когда команда максимально в топе и методично все делает, почему ему там лишний раз устраивать какое-то там... Я не... Хотя Мауриньо ж недавно ведь тоже там обижался, что посмотрите, Юргену многое прощают за такое поведение. Вот меня бы там бы уже, наверное, я не знаю, сожгли. Вот. И штрафами бы обложили. То есть на
Не,
фоне
ну он
там того же...
кричит, но,
Ну да,
конечно,
то
Клоп
есть...
кричит.
Понятно, что у него остались эти эмоции, они никуда не делись, но, наверное, просто нету вот этого какого-то цыганского, я не знаю, как это правильно сказать, поведения, когда вот просто он носился по всей длине футбольного поля. Вот, ну, опять-таки, в конце концов, Юрген не молодеет, но и команда у него стала более предсказуемой, что ли.
Да, я согласен. Ну, и сейчас к тому же болельщиков нет на трибунах. Ну, есть иногда, в небольшом количестве. И болельщики не создают тот фон, который тоже подталкивает к такому поведению.
А зачем Вулс недавно на несколько матчей переходили на схему с четырьмя защитниками? Ну, наверное, чтобы не
Ну, потому что они
пропустить, как
херово
они
играют.
обычно это. Потому что, ну как, у них главный план, это же не дать сыграть сопернику в первую очередь. Поэтому, если надо будет 4 защитника, будет 4. Если надо будет 10, будет 10.
Ну, там футболисты сдают. Он же как бы пытается перестроить команду, он об этом говорит, о том, что перестраивает команду на более атакующий стиль, но получается какой-то путь в другую сторону. Кажется, Вулс становится даже более унылыми. И там футболисты некоторые сдали, и поэтому он, видимо, подбирает какие-то другие варианты игры. Вот Жота, когда ушел, он уже не был основным. Трауре уже год не забивал. Потом сейчас Вилли Бали, который всегда был основным, перестал в основу проходить.
Танавеш слабее стал играть тоже.
Да, взяли новых вингбеков, между которыми ротация, которые тоже не убеждают настолько. Там Саис этот, к которому вечно есть претензии, он на разных позициях играет, он меняет его место. То есть там сейчас постоянная вот такая вот чехарда с составом. Там разные футболисты играют, и неудивительно, что схемы он тоже меняет.
Каковы перспективы Эвертона закрепиться в пятерке по итогам сезона? Ну, слово закрепиться, мне кажется, немножко неуместно. Прям вот прям закрепиться. Занять еще
Да.
может быть, но закрепиться однозначно нет. Опять-таки, есть куча. Ну, опять-таки, но есть и Лестер тот же самый, там, Ман Юнайтед, Челси, Саутгемптон, Ман Сити. Слово закрепиться мне не совсем нравится в этом вопросе.
Да, закрепиться вряд ли удастся Эвертону. Не настолько прочный фундамент клуба и у команды. Да и попасть будет проблематично, потому что команд действительно много, приблизительно одного уровня сильных. И я бы особо не впечатлялся тому, как Эвертон добывал результаты в последних матчах, потому что это кризисный вариант игры против конкретных соперников, против которых они действовали вторым номером. Как они будут играть на постоянной основе, как они будут играть первым номером, как они будут играть с соперниками послабее, и смогут ли они добиваться результатов стабильных, этот вопрос по-прежнему остается открытым. Последние результаты, это именно следствие того, что они играли от обороны, они защищались, они играли в четыре центральных защитника. Как Тони Пьюлис в лучших своих командах. Там были Холгейт и Годфри. на флангах обороны. Я не думаю, что они все время будут так играть. И вот там уже посмотрим. Там уже посмотрим. Очарование по Хамесу прошло, я думаю, у всех. Хамес, который на старте сезона там феерил, он уже давным-давно ничего не показывает, даже когда здоров. Так что, да, я бы не ставил на то, что Эвертон попадет в пятерку.
Но даже если он каким-то образом, каким-то чудом, я не знаю, какие-то будут проблемы у конкурентов, опять-таки в этом сезоне, в непредсказуемом сезоне, даже если он туда и запрыгнет, то закрепиться, но
Да, не, он не
закрепиться, это же
закрепится.
ведь системная какая-то работа там годами, ну где здесь, даже если вот закончит, например, Эвертон, условно говоря, там выше Челси, например, или Тоттенхэма, или выше Ман Юнайтед, ну
Нет,
насколько этого
закрепились
хватит?
в последние годы, закрепились только Ливерпуль и Манчестер Сити. В
Ну,
пятерке, в
глобально,
четверке.
да. Ну, в двойке, давай так скажем, в двойке. Это
Ну
команды,
да.
да, самые стабильные. И все. А, ладно, на этом, по-моему, у нас вопросы закончились, и мы будем по чуть-чуть заканчивать наш подкаст. В общем, друзья, всем Merry Christmas. Наряжайте елку, кушайте мандарины. Вот. Крепкого вам здоровья. Пускай все вот эти штаммы новые и так далее вас никоим образом не берут. Ну и услышимся.
Пока.